Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко, пастор Церкви Христианской Жизни. Я готов начинать Переделкино. В Москве 14 апреля, 13 часов 1 минута и вообще невероятная жара. Вернувшись из холодной Ялты, я, честно говоря, шокирован происходящим в нашем стольном граде, что мы, так сказать, бьем тепловые рекорды. В этой теплой, солнечной, замечательной, такой располагающей к жизни среде мы продолжаем говорить с Галиной Абравец. Добрый день, Галина.
Добрый день, Алексей, и добрый день всем слушателям.
Про отношение к женщине в религиозной среде в России в 21 веке в меняющихся реалиях мы берем за основу прекраснейшую диссертацию, которую Галина написала, защитила, да, вот отстояла. Вот. И сегодня мы поговорим о том, какие перемены, в общем-то, должны произойти, знаете, как рамку результата. И я надеюсь, что мы начнем давать обоснование Священного Писания, потому что фантазировать, конечно, можно как угодно, но у верующих есть компас, по которому мы проверяем все, что происходит. Мы об этом уже неоднократно говорили. И вот очень хотелось бы именно в рамках Священного Писания говорить о всех переменах к лучшему. И я начну прямо цитируя работу Галины, потому что меня это очень зацепили слова, которые я прочитал в этой работе. В своем докладе «Четыре мнения о женщинах в церкви», сделанном на упомянутой выше конференции в 2016 году, Геринг приводит высказывания некоторых мужчин из церквей ЕХБ в России. Я думаю, это не только в ЕХБ, я тоже так говорил. Согласно его исследованию, мужчины в церквях по-прежнему считают, что они значимее женщин. И что самый худший служитель мужчины, я подчеркиваю, самый худший служитель мужчины, лучше, чем самая лучшая женщина-служительница. Это прям вот какая-то сакраментальное заклинание нас постигло. Проповеди на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами в российских церквях ЕХБ сегодня либо игнорируются, либо звучат редко. Галина Сульженко, автор книги «Битва полов. Возможно ли перемирие?», утверждает, что если в церквях есть проповеди на тему гендерных отношений, то по большей части они имеют один и тот же рефрен. «Жены, повинуйтесь своим мужьям», я бы добавил еще молча. Что скажете, Галина?
Ну вот конкретно таких высказываний я не слышала. Я прочитала это в исследовании Герига. Это брат, который, мне кажется, может судить довольно объективно, а не субъективно, поскольку он не из нашей религиозной среды. И это исследование он преподает в Санкт-Петербургском христианском университете. Именно там я его и услышала на христианской конференции «Женщина-христианские перспективы», которая прошла в 2016 году. И как раз вот доклад Герига, он был в сборнике опубликован в 2017 году под этим же названием «Женщина-христианские перспективы, богословие, практика». Надо сказать, что если, допустим, вот я и не слышала конкретно такие выражения, но это просто вот висит в воздухе. То есть, ну, как говорится, на дальних подступах женщин от служения как бы вот держат подальше. То есть, действительно, если есть брат, но, скажу так, услышала такую фразу от конкретного служителя. Мы здесь не называем имена, дабы, ну, не с этической точки зрения, но это вот в Москве. Да, значит, вот есть женщина-служительница, директор воскресной школы, но надо подумать о брате, о брате. Вот, то есть, ну, не годится, если она просто вот женского пола, это, так сказать, это все-таки второй сорт, потому что брат будет лучше. Ну, вот здесь интересно, нужно остановиться на том, что вот есть образованная женщина, директор школы воскресной. У нее есть образование, у нее есть педагогический стаж. Хочется спросить, ну вот чем же она хуже в служении Господу, чем брат, у которого нет образования высшего, нет педагогического опыта, и, значит, просто потому, что он принадлежит к мужскому полу, он вот стал быть лучше. Вот его надо ставить, а сестру надо удалить. То же самое я слышала и о регентах хоров. Женщина есть регент с образованием, но неплохо бы найти мужчину регента. Ну что же, это не дело, вот женщина руководит. Несмотря на то, что, будем повторять, это постоянно 80-90% в наших церквах – это все-таки женщины. И их дары, таланты, их образование, их опыт почему-то считается хуже или другого сорта, нежели, скажем, вот неопытность и необразованность мужчины. Это понять трудно. И вот здесь, мне кажется, нужно искать корни этого. Ну вот откуда все это? Думала об этом, конечно, и понимаю, что на протяжении всей истории так получилось. Со времени грехопадения, когда Адам обвинил женщину в том, что она дала ему плод от запретного древа. Вот уже тогда Адам Богу высказал претензию. Жена, которую ты мне дал, она дала мне плод, и я ел. То есть вот нужно понимать, что мы живем, конечно, в греховном и падшем мире. И наши мысли, они очень часто абсолютно плотские. И даже если мы находимся в церкви, это совсем сейчас не означает, что всякий, приходящий в церковь, он автоматически становится духовным. Мужчина это или женщина. То есть, на мой взгляд, нужно думать, вот задумываться вообще нашему христианскому сообществу, ну на чем основаны вот такие понятия, такие высказывания. А если даже они высказываются, ну ведь надо же дать им характеристику. Это, в общем, это называется с точки зрения социологии мужской шовинизм. Это унижение по признаку пола. Люди, братья и сестры, давайте проснемся, давайте взбодримся и будем называть вещи своими именами. Наконец, надо квалифицировать как-то наши высказывания, как-то отвечать за них. И потом, самое главное, искать вот в Слове Божьем, по какому праву мы это делаем, вот на чем мы основываемся, на каком стихе, хочется спросить, вот брат, который такое говорит, и который выдвигает мужчину, значит, когда есть женщина, которая имеет дары, таланты и образование, и опыт для определенного служения, на каком основании мы выбираем брата для этого? Ну вот такие мысли.
Ну, я бы еще добавил, что даже если мы стих приводим, нужно задаться словами, которые говорил и Спаситель, и в книге «Деяниях» первые благовестники. Разумеешь ли, что читаешь? Потому что вот Галина Сульженко, которая, да, в «Битве полов» приводит такой тезис, что если в церкви проповедуют на тему гендерных отношений, по большей части рефрен один и тот же. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». И вот хочется историю веры прочитать, ну, такую сложную историю, которая вот под таким лозунгом прошла, потому что мало, как говорится, прочитать то, что написано, важно еще понять и без вреда применить в жизни людей. Вот действительно, то, как это делал Спаситель, с любовью, с пониманием, без насилия, в каком-то глубинном диалоге. Ну вот история веры, друзья. Вера, будучи членом ЕХБ, вышла замуж за новообращенного из семьи верующих ЕХБ, который в то время был студентом семинарии. Вскоре муж Веры окончил еще одну семинарию с 5-летним обучением. В церкви он был рукоположен в диаконы. Возглавлял молитвенное и молодежное служение, проповедовал и проводил духовное консультирование. В семье родилось 2 детей. Никто не знал, что на самом деле происходит в этой семье, пока в их церковь не пришла молодая пара. Молодая женщина начала помогать мужу Веры в молодежном служении. Они много времени проводили вместе, члены церкви видели их сближение, неоднократно обращались к пастору церкви. В церкви был семейный консультант, который побеседовал с Верой и ее мужем индивидуально. Вера сказала, что доверяет своему мужу. Муж объяснил свое постоянное общение с новой молодой христианкой тем, что у нее были большие проблемы в семье, и он ей помогал. Все же эти двое совершили прелюбодеяние. Их отлучили от церкви, и муж Веры подал на развод. Вера была против развода и была готова простить мужа, оставаясь в квартире свекрови с детьми. Дети очень переживали из-за развода родителей, и Вера поделилась тем, что происходило в их семье до развода. «Мы жили очень тяжело. Иногда у нас не хватало денег на еду. Не было никого, кто мог бы мне помочь с детьми. Весь быт был на мне. Когда я хотела пойти учиться, мой муж спросил: „Зачем тебе это нужно?“ „Я хочу, чтобы моя жена заботилась о доме и детях. Я обеспечу вас всем“. На самом деле он 5 лет учился в семинарии, потому что устроился на работу в банк. Потом устроился на работу в банк. Проработал год, взял кредит, который не погасил и по сей день. Очень долго не работал. Я не могла себе купить даже одежду. Каждый раз, когда я просила немного денег на новую одежду, муж всегда задавал один и тот же вопрос: „Зачем тебе новая одежда? Ты же дома сидишь“. Он часами читал мне нотации о том, где и что я сказала или сделала не так, как надо. Он унижал меня в присутствии наших детей, и я не имела права голоса в семье. Я попыталась попросить помощи у пастора, но он только посоветовал мне смиряться и молиться. После развода моя жизнь была очень тяжелой, как морально, так и материально. Мой бывший муж не оказывал никакой помощи, не платил алиментов на детей. Вскоре после развода одна сестра-христианка из церкви помогла мне устроиться на работу. Я начала хорошо зарабатывать. После бесед с семейным консультантом я начала работать над собственными проблемами. Научилась говорить слово «нет», выражать свое мнение, смогла покупать хорошую одежду, участвовать в различных церковных мероприятиях. А ведь до этого я просто стирала, убирала и готовила в церкви. Бывшая сверхкровь помирилась с сыном, одобрила его повторный брак, хотя ранее говорила, что никогда этого не сделает, и выгнала меня из дома. Я была вынуждена перевести вещи в церковь. Верующие помогли мне с временной квартирой. Сейчас дети выросли, живут отдельно. Я встречаюсь с ними, молюсь за них, но боль за них остается». Вот такая история, друзья. Тут вот все 2 тезиса, которые заявлены в работе, да, что даже худшие мужчины лучшие женщины, и самое главное, так сказать, в гендерных отношениях, это жена молчит и слушается мужа, ну вот во всей красе.
Да. Вот я напомню нашим радиослушателям, что работа, которую мы сейчас обсуждаем, исследование, называется «Преображение культуры взаимоотношений в церкви и семье с помощью расширения прав и возможностей женщин». Ну вот, если мы говорим о культуре вот одной отдельно взятой семьи, о которой мы сейчас прочитали, в чем заключается эта культура? Вот где, вот в чем ее корни? вот чему, вот какие культурные установки в семье применял муж? Вот это, зададим себе вопрос, это религиозные установки, это общепринятые установки в обществе по отношению к женщине, или это то, что он вынес из своей собственной семьи, то, как он рос и воспитывался. И надо сказать, что вот расширение прав и возможностей, я еще раз повторю, в чем заключается расширение прав и возможностей женщин? Это социологический тоже термин, у нас еще мало применяемый, это от английского слова empowering, которое и переводится в русском языке как расширение прав и возможностей женщин. У нас даже такого понятия нет в России. Это западное понятие социологическое, которое у нас переводится вот такими тремя словами. Оно включает вот это расширение прав и возможностей, в том числе доступ женщины к финансам и образованию. Были ли права у этой женщины какие-то в этой семье? То есть она кто в этой семье? То есть она просто домработница, которая должна была выполнять определенные функции. Она просто мать, она просто жена и больше ничего. Да? То есть вот ее личность, ей такую уготовили вот в ее семье, муж ей такую роль придумал. Вот, такие роли, которые мы перечислили. И вот что происходит? Была ли счастлива эта женщина в этой семье? Ну, ответ напрашивается сам собой. Все кончилось очень грустно. А вот если бы этот муж предоставил жене возможность учиться, получить образование, которое она хотела, дал бы ей финансы и возможности, свободу использовать средства, которые в семье есть для пользы семьи и для даже элементарно вещей, которые ей нужны для жизни, то многое бы изменилось. Что и происходит? Мы уже упоминали, что мы, конечно, не страна третьего мира, где нужно расширять права и возможности женщин, где женщина находится вообще просто в рабском положении. А если говорить, скажем, и сейчас об удаленных провинциальных районах Китая, то там это вообще горе и трагедия, если в семье рождается девочка. То есть изначально она не имеет таких прав, как мальчик. Ее с большим нежеланием отдают учиться, то есть желательно ей не получать никакого образования. Вот там и нужно расширять права и возможности. Посмотрите, что у нас происходит. Развитая страна, Москва, 21 век, потрясающие бизнес-здания офисные, потрясающая культура, красота, купола блестят. И где мы, в каком мы веке, люди, живем, что нам нужно сейчас говорить о том, что женщина имеет право, должна иметь доступ к финансам и образованию. И вот фраза там прозвучала, муж спрашивал у Веры, зачем тебе это нужно? Вы знаете, вот эту фразу я в церкви слышу от мужчин. Зачем тебе это нужно? Зачем тебе нужно собирать сестер? Зачем тебе нужно собирать вдов? Зачем тебе нужно служить? То есть это без тебя сделают. А на чем это основано? Это безосновательно, потому что это говорит только о том, что, видимо, мужчины не до конца понимают цели и задачи в семье, свои роли, которые они должны играть, и роли, которые они должны играть в церкви как служители. То есть вот часто очень смешивается. Служитель считает, что он главный, что он имеет власть, он номер один, и все должны его слушать. Вот эту роль он также переносит на свою семью. Вот этот наш герой, он две семинарии закончил. И хочется спросить, а что же это за семинарии, которых люди даже не владеют культурой взаимоотношений, элементарным уважением к своей жене, элементарным проявлением любви. Что-то здесь не так. Мне кажется, очень нужно глубоко над этим задуматься. Вот. И для чего тогда нужно такого рода образование? Может быть, его и не нужно получать? Вот хочется тогда такой вопрос, вот такую постановку вопроса.
Сделать. Ну, я могу сказать от себя, потому что я тоже получал образование в семинарии, в котором не уделялось никакого внимания вот этой динамике гендерной. Почему? Потому что, ну, как раньше строили коммунизм, теперь мы строим Царствие Божие, да, любой ценой. И как бы все, что не соответствует, так сказать, механизмам и логике, построению, да, вот как враги человеку домашние его. То есть я должен стать миссионером, я должен стать проповедником, я должен стать служителем. Вот. Когда я забочусь о деле Господнем, Господь заботится о моих там ближних, домашних и все такое прочее. И вот с этой великой песней на устах мы шли в бой, принося в жертву себя и свои семьи, и отношения, и фактически говорили...
Ну а как же вот, Алексей, я сразу хочу процитировать слово из Писания, что тот, кто о домашних своих не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Ну вот это же страшные слова. А как вот насчет этого? То есть если мы говорим, что нужно служить, а если мы не умеем служить своей собственной семье, то как мы можем служить этому миру, если мы не научились элементарно любить, уважать свою супругу?
Вот, ну, здесь многое зависит от расставления акцентов, потому что, например, ну, я могу объяснить, как нас учили. Нам говорили, что самое безопасное место – это в исполнении воли Божией. А исполнение воли Божией для нас имело один вектор развития – построение церкви, миссионерство, проповедь. Вот, молитвенные собрания, ну и, так сказать, постоянное библейское образование. Понимаете, вот здесь проникают вот эти слепые пятна. Это сейчас я понимаю, что кто о домашних не печется, тот хуже неверного. И то, что Павел, Петр говорил, да, что будут вам препятствия в молитвах, если вы к противоположному полу неадекватно относитесь. Но вот это такой как-то красный задор у нас был. Раньше строили коммунизм любой ценой, сейчас... строили Царствие Небесное, и вот слава Богу, что с выравниванием, в общем-то, такой вот картины и доступа к массе информации, которая приводит более-менее к целостности, ну или к какому-то там здоровью, вот вы же цитировали, я уже не стал это выносить, Скорсезе, да, который говорил об эмоциональном интеллекте и здоровье. Здесь вот видение... как сказать, антропологии, что ли, видение человека, устройство человека, понимание, как духовная жизнь происходит. И нас учили так, что, в общем-то, есть духовное, есть недуховное. Никто не говорил, что духовное должно в душевном проявиться, должно в телесном проявиться, должно в социальном обустройстве проявиться. Об этом никто не думал. Люди шли в ад, их нужно было спасать любой ценой.
Да, конечно, вот задачи разные, но интересно, вот для меня, что любой ценой, если мы строим Царство Небесное, мы создаем церкви, но если мы забываем про реального человека, про любовь к ближнему, которую Церковь Христова должна являть, я хочу сейчас поделиться с вами очень дорогими для меня словами, которые принадлежат одному богослову. Не всегда помнишь даже вот и имя, но он сказал так о Церкви Христовой, о своем опыте, что он видел церкви, которые оставляли после себя шлейф израненных душ. Страшные слова. То есть Церковь Христова, которая оставляет после себя шлейф из израненных душ, из обломков вот судеб, которые были разрушены, собственно говоря, получается, в церкви. Да, и он говорит о том, что любовь – это главный отпечаток, который должна иметь Церковь Божья. Вот мы отпечатки пальцев оставляем, они уникальны у каждого. А вот Господь Иисус Христос, Сын Божий, Он, придя на землю, Он заповедал нам, детям Его, любовь, которая выражается в действии, не в чувствах, не в эмоциях только, а в действии. И если действие наше, оно заключается не в любви, а в ненависти, то это не Божий отпечаток. Это не отпечаток Божьей любви, это отпечаток чего-то другого, это страшный отпечаток врага наших душ. И если Церковь Божья не несет любовь, а несет разделение, ненависть, неуважение, элементарное, то тогда это вопрос, Божья ли это Церковь. Ну, конечно, такая постановка страшная, но это говорит о том, что автоматически, входя в Церковь, мы не становимся сразу любящими, совершенными и святыми. Другая крайность, что я слышала от служителей, которые заявляют: «Даже и не надейтесь, братья и сестры, совершенных людей нет. Вот давайте будем иметь дело с такими, какие есть». Дескать, вот, ну, условно говоря, с убогими, грешными, поступающими несправедливо. Простите, хочется спросить, а не заповедал ли нам Господь, чтобы мы были совершенны, как совершен Отец наш Небесный? Этому Иисус нас учил. Так если мы несовершенны, и если вы не годитесь в качестве служителей, в качестве примера, в качестве того, кто являет любовь, милосердие, сострадание, ну тогда не надо называться пастырем. Найдите себе другую профессию, найдите себе другую работу. И если вы заявляете о том, что совершенных служителей нет, то это очень сомнительное заявление.
Не, ну подождите. Они заявляют еще, что самый несовершенный служитель мужчины лучше, чем самая умная и совершенная женщина.
Вот. То есть это, далеко же мы это пойдем очень. Это можно очень далеко зайти. И это сродни, конечно, каким-то очень фанатичным и крайним утверждением. Ну вот что делать? Что делать? Да, несовершенны, да, мы пришли в церковь, но мы можем становиться совершенными, мы можем действительно дать простор Духу Святому в наших душах, чтобы Господь из нас, как горшечник, ваял совершенных, чтобы мы уподоблялись Господу Иисусу Христу, Сыну Божьему, чтобы мы являли Его любовь. А если нет, то ради чего тогда мы ходим в церковь? И, честно говоря, если там не предлагается духовный рост, если там не предлагается любовь как основной стимул для в общении с людьми, то это, значит, надо подумать, что необходимо изменить такого рода что-то в церкви.
Ну, здесь, знаете, наверное, каждый из себя начинает. Вот для меня это началось, как говорится, с того, что я сам пострадал от организованной религии и начал думать о человечности вообще, насколько церковь человечна. И мне очень понравилось в этом связи то, что вы начинаете там с 50-х страниц говорить, говоря о миротворчестве, описывая, да, вот программу для обучения женщин. Мне кажется, что вот эти три ваши тезиса, они очень такие, ну, ключевые, и сама вообще концепт не насилие, потому что, ну, вот на Востоке говорят, кто хлопает дверью, тот недостоин быть монахом. И у них прописываются сразу, кто не может быть. Вот. А у нас эти ограничения не всегда видны. Эти ограничения видны там не блудник, там, да, не пийца, не пьяница. Но как-то мы берем такие широкие категории, конкретики тут не всегда достаточно. И вот вы пишете, да, вот на 54-й странице, описывая программу для обучения женщин. Как приводится у Райс, Рин предлагает три учения для адекватного понимания ненасилия, ну или миротворчества, да, либо человеколюбия или человечности Иисуса Христа, коль уж он наш, так сказать, компас и пример. Во-первых, нужно знать, что Иисус предлагал непокорное поведение перед несправедливостью, а не насильственное сопротивление. Слово «антистай», которое в Нагорной проповеди обычно переводится как «не протився», при более точном переводе имеет смысл «ненасильственное сопротивление». Тут, в общем-то, сразу на память приходит Дитрих Бонхофер, да, с его сопротивлением и покорностью, и всеми его вот этими человечными замечательными тезисами. Причем его книжки, я до сих пор думаю, я вот в 93-м году уже «Сопротивление и покорность» видел Бонхофера, но это как-то на меня не произвело никакого впечатления, и некому было втолковать мне, что это, наверное, самая важная книжка, которая тогда ходила, потому что книг было не очень много. Второе учение – это «Любовь к врагам», которая основана на живом понимании Царствия Божия, которое пронизывает жизнь ученика. Любовь в данном случае не просто чувство, а проактивное включение врагов. Вот вы в кавычках тут ставите, я потом у вас спрошу, что это такое. Третье учение – о прощении. То есть проявление безусловной любви ко злу, которое человек знает и которому противостоит. Все эти три учения требуют постоянного стремления всем существом быть любящим учеником Иисуса. Учение Господа Иисуса Христа в интерпретации миротворчества, предложенное Рином, может быть выбрано женщинами церквей ЕХБ, вы пишете, в качестве платформы для построения своей позиции в преобразовании отношений и формировании новой культуры общения. Основой этой позиции может служить ненасильственное сопротивление перед лицом несправедливости и диалог с противниками, показанные Господом Иисусом Христом. Вот.
Да, спасибо, Алексей. Вот когда я слушала одну из сестер-служительниц, которая непосредственно имеет образование, отношение к образованию других сестер-служительниц, она очень сетовала на то, что вот братья не дают нам, братья запрещают, братья то, братья сё. Вот. И в ее словах я услышала такую обреченность, что, дескать, нам и голос-то нельзя поднять, нам нельзя братьям сказать, что, братья, а может быть, вы не правы в том, что вы запрещаете образование женщин в христианской среде, что вы берете на себя такую ответственность и власть запрещать христианское образование. Ну вот, знаете, вот тут это момент некого такого страха. Я уверена, по мнению многих, страха Божьего. То есть вот если самый худший служитель, он лучше любой женщины, то по определению женщина-то и не имеет права ему ничего сказать против. Вот тут и... Я считаю, что здесь ошибка. Каждый человек, если он водим Господом и он служит Господу Иисусу Христу, он также имеет право и обличать, если человек, по его мнению, находится в заблуждении. И вот это, если мы подумаем об этом, если мы будем сопротивляться заблуждениям, как женщины, если мы будем помогать нашим братьям, нашим служителям увидеть правду, не молчать, смиренно, так сказать, закрыв уста и, ну, вот, так сказать, что и требуется очень часто от женщины, молчать. А имеем ли несправедливость допускается, даже жестокость, а в некоторых отдельных случаях ненависть. Разве это не повод, чтобы возвысить свой голос и ненасильственно сообщить человеку, что он находится в прельщении и заблуждении? Тем самым мы будем способствовать тому, чтобы бороться со злом, потому что, ну, не надо уж так вот роль на себя брать непогрешимых людей. Но мы понимаем, что все согрешили и все лишены славы Божьей, мужчины ли, женщины ли. Но во Христе Иисусе мы все дети Божьи. И во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Мы все едины. И, конечно же, во Христе мы имеем дерзновение, чтобы жить достойно, чтобы других приглашать к достойной жизни, чтобы корректировать и помогать кому-то исправить ошибку, а не пребывать в прельщении и заблуждении. Вот. Так что тут вот это тонкий момент, но это прекрасно, на мой взгляд, и ничего подобного я в российских церквах не слышала, конечно, потому что, безусловно, если мы говорим о том, что, ну, богословие женщинам вообще запрещено, вот, богословию учиться до недавнего времени, давайте говорить открыто, богословие только было доступно определенным людям, братьям, а вот... Не хочется говорить конкретно семинарии, но те, кто это знает, те знают. В некоторые семинарии на богословские факультеты не принимались. Интересно, что и в Русской Православной Церкви я слышала от одной женщины, которая защитилась недавно по богословию в Русской Православной Церкви в Христианском Православном Университете. Ее буквально гнали, и профессора и священники не понимали, почему ей так хочется идти учиться с мужчинами. Вы знаете, и что интересно, вот у нее было дерзновение учиться и изучать богословие, и Господь дал ей дерзновение, и она сказала одному из священников, профессору: «А я хочу быть вместе с вами. Я хочу войти в эту дверь не через окно, через дверь, а не через окно. Я хочу, чтобы меня впустили сюда». Вот. Вы знаете, вот, пожалуйста, что-то разве было недозволенное в ее словах? Она получила дерзновение от Господа, чтобы изучать его слово системно. И вот женщины начинают добиваться этого, имея дерзновение во Христе. Я не думаю, что это просто ее чисто желание было для чего-то изучать. А это было ее призвание. И она этого добилась. И вот, на мой взгляд, так ненасильственно, по-доброму входить в те двери, которые потом, в общем, и открываются с Божьей помощью. Но вот мне хочется говорить о том, что не только вот богословие часто недоступно для женщин, но и в богословских учебных заведениях, если не изучается... не изучаются навыки построения взаимоотношений с той же паствой, построения взаимоотношений в семье. Мне кажется, это большой очень урон, но сейчас это меняется. Я хочу поделиться с радиослушателями и с вами, Алексей, вот словами, которые записаны в моем исследовании. Есть такая необходимость... определенного обучения общению, когда-то, и тоже в Санкт-Петербурге, на одной из конференций я познакомилась с женщиной-ученой, она из католической церкви, доцент, преподаватель, Светлана Анатольевна Черняева. Она как раз вот специализировалась и работу написала по основам психологии и психологии религии. И вы знаете, вот когда я делилась со своими сестрами, со служительницами, они были просто в восторге. Если мы не знаем, какой тип отношений мы выбираем, то это большой очень урон. Вот она в своей главе своего исследования, посвященной общению, подчеркивает необходимость определенного обучения общению, так как недостаточные коммуникативные навыки провоцируют и углубляют конфликты между людьми. И вот она сформулировала, и мы каждый для себя можем ответить на вопрос, какого рода взаимоотношения превалируют в нашей среде. Ну вот она сформулировала следующие типы. Конфронтация – это тип отношений, где целью является причинение вреда другому человеку, отношение вражды. Вот мы можем запросто применить вот этот тип отношений к этой семейной ситуации, которая была описана в начале передачи. Это семья Веры, которая страдала. Она, ей причиняли вред, и к ней относились враждебно. Дальше. Конкуренция, тип отношений, борьба за что-либо, когда претензии сторон трудно совместимы. Это тоже негативный вид взаимоотношений. Борьба. Бывает ли борьба в христианской среде, в религиозной среде? Ну, можно...
Стихами из Библии. У нас стихами из Библии искусных выявляем.
Да, да. Так. Конкуренция. Ну вот есть два последующих вида взаимоотношений, которые, ну, без сомнения, со знаком «плюс». И те типы взаимоотношений, которые мы, христиане, ну просто обязаны взять на вооружение. И они следующие. Корпорация – это тип отношений взаимного обмена. Принцип «ты мне, я тебе». Когда нарушение взаимности вызывает чувство обиды и несправедливости. Так, вот здесь корпорация – тип взаимного обмена. А вот принцип «ты мне, я тебе» – это уже другой принцип. Но вот самое главное, что, о чем пишет Светлана Анатольевна, что существует такой тип отношений, как сотрудничество. Когда совместное предприятие, сами отношения важнее, чем то, что каждый получает. Это отношения дружбы, солидарности, любви. Итак, сотрудничество, соработничество. Вот, на мой взгляд, ну, у христиан нет другого выбора. Вот именно такой тип отношений, такому типу отношений нужно учиться, где во взаимоотношениях действительно человек получал бы вот, добро, справедливость, понимание. И это действительно отношения дружбы, солидарности, любви. Любви номер один. Вот если бы мы, христиане, вот тщательнее бы сосредоточили свое внимание на типе взаимоотношений, учились взаимоотношениям, то это бы существенно помогло нам избегать ненужных совершенно конфликтов, строить мирные отношения ненасильственным путем, улаживать свои конфликты и так далее. Вот, мне кажется, это очень важная задача. Но церковь, мы должны это понимать, является частью нашей национальной общности. Вот. И в своей работе я также приводила исследование нашего академика Мчедлова «Наша общность, русский народ, вот как нация». Ну, вот возьмите, скажем, русского православного человека, русского баптиста, русского пятидесятника. Вот, Алексей, хочу спросить у вас, ну, есть черты сходства или мы очень сильно отличаемся?
Нет, ну, мы дети своего времени, куда? Мы же от этого никуда не денемся. Если мы серьезно не работали над своей трансформацией, мы дети своего времени.
Мы дети своего времени, своей страны, то есть я слышу, что разницы-то большой нет особенно, да?
Да, конечно.
И вот понимание того, что мы одна единая общность, через что прошел русский народ, русский человек, под каким катком репрессий он был в 20 веке, какие качества он приобрел из-за того, что он находился под таким катком, какие психологические установки он имеет, какие проблемы в своего внутреннего человека имеет русский человек. Очень об этом нужно думать. И вот наши поступки, которые выражаются в недружелюбии, в агрессии, это все часть и нашего грехопадения, и нашей сущности, как людей, которые прошли через тяжелые испытания, и чья психологическая надломленность, она очень явна. Психологи, психотерапевты говорят о том, что наша нация очень нуждается в здоровье, в оздоровлении внутреннего человека, психологических, в обновлении психологических установок. Но многие ли думают над этим? Вот взять этого, ну, в общем, так скажем, горе мужа, который третировал свою жену, заставлял ее страдать, заставлял страдать своих детей. Но можно ли его вот так вот, скажем, имеем ли мы право на то, чтобы судить этого человека? Вполне возможно, что он вырос в семье, где его третировали, его унижали. И вот этот ком, он вот увеличиваясь и увеличиваясь, конечно, он когда-то свалится на голову и принесет очень горькие плоды, что и произошло в жизни этого человека. Вот поэтому, на мой взгляд, и нужно нам вот сейчас и всей нации обратить на это внимание, потому что многие исследователи, российские исследователи, говорят о том, что взаимоотношения в России очень сильно пострадали вот на протяжении 20-го столетия, вот, в советское время, когда вообще человек, ну, не имел никакой ценности. И все мы знаем, что он был, так сказать, гвоздиком, по шляпке которого все время кто-то хочет стукнуть. Ну и вот есть о чем нам задуматься. И вот мне кажется, и корни-то оттуда растут. Может быть, этот человек бы и обладал человеколюбием и дал полную свободу, но он никогда не видел таких примеров.
Ну да, здесь вопрос, конечно, примеров, и насколько сама церковь в социальном плане и в таком внутреннем здорова. Это, в общем-то, о чем начал Скорсезе писать, где еще Скозера. Еще вот когда, это же на рубеже 2000-х, да, его первые книжки начали выходить. И безусловно, что у нас уровень агрессии, уровень травмы, уровень поломанности, уровень запутанности огромный. И мне кажется, что вот, наверное, мы к такому хорошему рубежу в конце передачи подошли. У нас 3 минуты прямо остается, что нужно это все проверять на, скажем, библейское соответствие. Тот факт, что что-то нормально в нашем обществе, не означает, что это нормально в Царстве Небесном. И для нас это такое серьезное мерило, скажем так, а будут ли такой тип взаимоотношений присутствовать на небесах. Ну, если так вот совсем уже задирать планку, ну или хотя бы просто посмотреть на Евангелие, насколько человечным был Спаситель по отношению к бесправным, и, в общем-то, в этом и была суть благочестия, да, то, как церковь заботится о бесправных людях, вдовах и сиротах, то есть самые два незащищенных слоя общества. Ну и, конечно, вот если говорить о богословской составляющей, это какое-то новое прочтение, все-таки более такое здоровое вот этих стихов, которыми обычно как дубиной, да, бьют, описывая гендерные вот эти все регуляторы, которые больше похожи, там, начальник всегда прав, пункт первый, да, если начальник не прав, смотри, пункт первый, это пункт второй. Ну и у нас прям минута остается, Галин, что бы вам хотелось в заключение сказать, вот, несколько слов.
Ну вот, хочется пригласить, вот это слово больше подходит, пригласить наше общество к осмыслению, к пересмотру наших взаимоотношений, посмотреть на наши отношения в свете Священного Писания и в свете того примера, который нам явил Господь. Он явил нам пример жертвенной любви. Он пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы самому отдать душу свою, послужить падшему человеку и протянуть ему руку помощи, не утопить его в его грехе и пороке, а именно подать и достать оттуда. И он вернул нам богосыновство. И вот так хочется, чтобы наши люди в церквах, наши служители давали возможность другим служить, оказывать помощь другим людям в поиске Господа, в поиске своего призвания в Церкви Христовой. И делали это с большой любовью, а не нанося раны, увечья и страдания. Вот это мое пожелание.
Спасибо большое. Надо заканчивать. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Спасибо Теосу, спасибо Галина, и до новых встреч.
До свидания, с Богом.